Здравствуйте, сегодня пятница, 25 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин фактически признал пребывание на российской территории северокорейских военнослужащих. Российские войска быстрыми темпами захватывают город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Что имел в виду Александр Лукашенко, говоря о возможности помилования одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой? Также сегодня.
Мы перешли в фазу осознания войны, осознания ее последствий. И это уже как бы не может не сказаться, потому что совершенно очевидным люди все больше и больше будут видеть это расхождение, то, что делает Путин, и то, чего они хотят в своей жизни, в жизни страны.
Как соотносится рейтинг поддержки Владимира Путина и одобрение его конкретных действий на посту президента России? Исследование проекта «Хроники». На пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита БРИКС в Казани Владимир Путин впервые прокомментировал информацию о присутствии на российской территории военнослужащих армии Северной Кореи, которые уже вскоре могут принять участие в боях против ВСУ в Украине и в Курской области. На вопрос корреспондента телеканала NBC News, сказавшего, что эту информацию подтверждают спутниковые снимки, и поинтересовавшегося, не означает ли этот факт серьезную эскалацию, Путин ответил, что если есть снимки, то они что-то отражают. Это цитата. Потом пространно говорил о том, кто, по его мнению, виноват в эскалации. Тут Путин не сказал ничего нового. И затем вернулся к ответу на вопрос о военном сотрудничестве России и КНДР, и, что показательно, увязал этот ответ с описанием ситуации в Курской области, куда, как предполагают многие, и отправятся в первую очередь воевать северокорейские солдаты.
Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. Во всяком случае, российская армия действует уверенно на всех направлениях, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении. Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около 2000 человек. Вот, предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно, российская армия приступила к ликвидации этой группировки.
Это был президент России Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении выразил крайнее разочарование тем, что мировые лидеры, отправившиеся на саммит БРИКС в Казань, фактически прикрывали, по его мнению, операцию Владимира Путина по переброске северокорейских войск в район боевых действий. Главное управление разведки Министерства обороны Украины выпустило специальный видеоролик на корейском языке, призывающий северокорейских солдат сдаваться и обещающий им комфортные условия содержания в плену. Насколько вообще боеспособна армия КНДР и откликнется ли кто-то на вышеупомянутый ролик? Вот что об этом думает кореевед, профессор Сиднейского университета Леонид Петров.
Северная Корея находится под ружьем уже последние 70 с лишним лет. С тех пор, как корейская война фактически закончилась перемирием, но не закончилась окончательно. Поэтому в Северной Корее молодые люди призываются на службу в армию от 7 до 10 лет. Фактически все. Уклониться от этого невозможно. Северная Корея уделяет огромное количество средств, внимания и пропаганды всем, кто служит в рядах Корейской народно-освободительной армии. Поэтому считается, что северокорейская армия не только велика, она более 1 миллиона 300 тысяч человек, но и сильна. На самом же деле и южнокорейские специалисты наблюдали, видели, следили за тем, что происходит с теми солдатами, которые умудряются перейти на сторону Южной Кореи через демаркационную линию или через какую-то другую страну. И на самом деле северокорейские военнослужащие страдают от недоедания, от плохой воды, от антисанитарии, от жестокости и страха, которые вселяют в них военачальники Северной Кореи. Поэтому насколько северокорейские батальоны, которые отправляются в Россию, являются боеспособными, остается только гадать. И неудивительно, что они сейчас проходят подготовку в дальневосточных регионах Российской Федерации и, по всей видимости, уже перебрасываются на запад, на границы Курской области, возможно, в район Донбасса. Ну, вы знаете, что Северная Корея – это одна большая тюрьма. И, естественно, люди, которые могут пообещать трехразовое питание и теплое одеяло, может быть, задумаются ненадолго над теми благами, которые им сулят. Но на самом деле в этой тюрьме остались их родные и близкие в качестве заложников, если эти северокорейские солдаты поведут себя не так, как их военачальники на фронте или дома могут их заподозрить, то с их родными и близкими может случиться беда. Поэтому северокорейские военнослужащие, так же, как и северокорейские рабочие в свое время, которых отправляли в Чыкдамын и другие лесозаготовки на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, вели себя очень осторожно и дисциплинированно тем, чтобы не навлечь подозрения не только на себя, но и на своих близких. Ведь в Северной Корее существуют серьезные ограничения и на перемещение, на разные виды свобод. И люди могут в одночасье оказаться за решеткой, а то и лишиться жизни. Поэтому северные корейцы, скорее всего, не примут серьезно те посылы, которые украинское разведывательное управление создало на южнокорейском языке. Многие из них могут даже и не понять, о чем идет речь, потому что язык, использованный в этом ролике, был основан на стандартах южнокорейского диалекта. Южная Корея давно помогает Украине и гуманитарными средствами, финансово. Какие-то виды вооружений, нелетальных вооружений поставлялись через третьи страны в Украину. Я думаю, сейчас Южная Корея серьезно задумается над тем, как ей помочь Украине более серьезным и более значимым, весомым вкладом. Уже российский посол был вызван в Министерство иностранных дел в Сеуле, чтобы его отчитали о том, что все, что делает Россия в своих отношениях с Северной Кореей, так или иначе подрывает отношения с Южной Кореей. Республика Корея считает себя единственным законным государством на Корейском полуострове. Так что у Москвы сейчас серьезная дилемма продолжать наращивать свое стратегическое всеобъемлющее партнерство с Пхеньяном, как это было обещано, и это соглашение не имеет срока давности. И таким образом все свои отношения с южнокорейскими партнерами будут подорваны. А для Украины это, в общем, хорошая новость. Естественно, Украина приветствует помощь, в том числе от Южной Кореи. Единственное, что остается, это предположить, когда северокорейские солдаты с одной стороны линии фронта и южнокорейские военные инструкторы с другой снова встретятся через 70 лет после заключения перемирия на другом конце планеты.
Это был кореевед, профессор Сиднейского университета Леонид Петров. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Что касается данных об успехах российской армии в Курской области, приведенных Владимиром Путиным, то ни один независимый источник не подтверждает информацию об окружении украинской группировки в 2000 человек. При этом в Донбассе у российской армии действительно есть успехи. Практически за сутки была захвачена половина территории города Селидово в Покровском районе. О том, как такое могло случиться, ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко спросил соучредителя и аналитика платформы Deep State, данные которой мы постоянно цитируем, Романа Погорелова. Вот что ответил Погорелый, намекнув, что с организацией обороны у ВСУ далеко не все гладко.
В целом, очень сложная ситуация.
В Селидово ситуация очень тяжелая. Враг сконцентрировал там очень большие силы и усиливает натиск с трех сторон. С севера, с юга и в лоб, с востока. Очевидно, что у русских есть успехи, и они стараются их развивать. Они стараются перебросить туда как можно больше сил. В нашем телеграм-канале описание событий в Селидово мы сопровождаем фразой «Вранье нас всех погубит». И вранье в первую очередь губит нас в районе Селидово. И очевидно, что последствия могут наступить и для всей Украины. Не только на этом участке фронта, не только в этом районе. А Селидово – это хороший пример. Русские просачиваются небольшими группами. Это правда. То, что они стараются закрепиться в зданиях – это правда. Там есть проблемы с коммуникацией между нашими военными, между нашими подразделениями. Эти все моменты нужно проговорить. У русских есть возможность отправлять туда роты и взводы пехоты. У них есть возможность их менять. У них есть возможность их пополнять. Все это прикрывается огнем бронетехники, артиллерии и авиации. И очевидно, что они стараются додавить этот населенный пункт. Так что ситуация там складывается. складывается для нас не лучшим образом. Но посмотрим, как все будет развиваться.
Как оно все будет развиваться?
Роман, если не озвучить проблему, вряд ли можно надеяться на ее решение. О каком вранье вы писали, да, которое может погубить не только подразделение, но и все и всех?
Я не могу озвучить детали.
Я не могу озвучивать детали, это больше не публичная информация.
Хотя бы намекните.
Я уже достаточно намекнул. Кто поймет, тот поймет.
Это был аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Что он конкретно имел в виду, я тоже не знаю. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Более 40 человек задержаны в ходе погрома в городе Коркино в Челябинской области, поводом которым стало убийство водительницы такси, предположительно двумя выходцами из местной общины Рома. Один из них задержан, другой в розыске. Также задержан еще один представитель общины Рома, к дому которого подошла разъяренная толпа. Он открыл огонь из дробовика, легко ранив два человека. Стихийные беспорядки после убийства переросли в массовые протесты с требованием, цитата, «выселить цыган из России». Вот какие слова произносились местными жителями во время встречи с представителями властей и полиции.
А по каким законам они живут? В армию ходят? На СВО пошел хоть один по
не работают?
Не работают. Если получают. Один получают. А сколько живут?
Добавлю, что беспорядкам в Челябинской области посвящен сегодняшний выпуск программы «Радио Свобода. Лицом к событию» и материал проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии». Все это можно найти на нашем сайте и на основных интернет-платформах. Вы слушаете «Время свободы». Упомянутая мною пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС отличалась тем, что впервые за долгое время вопросы Путину имели возможность задавать не отобранные Кремлем журналисты. Эти вопросы касались, разумеется, войны в Украине, конфликта на Ближнем Востоке и других важных международных проблем. Отвечая на них, Путин, как он делает это уже много лет, постоянно упрекал Запад в нарушении обещания не расширять НАТО на Восток, в попытках развалить Россию в организации государственного переворота в Украине, в угрозе российской безопасности, фактически прозвучали пресловутые «Где вы были 8 лет?». Тон Путина был довольно резким. Я хотел бы обратить внимание на то, что рейтинг поддержки Владимира Путина, проводящего политику конфронтации с Западом, обещающего довести войну с Украиной до какого-то победного конца и так далее, по-прежнему достаточно велик. При этом, как выяснило исследование проекта «Хроники», многие сторонники Путина выступают за заключение мирного договора с Украиной, причем на основе взаимных уступок и за примирение России со странами Европы и Соединенными Штатами. Вот что в интервью ведущей программы «Радио Свобода. Человек имеет право» Марьяне Тарачешниковой рассказала один из авторов исследования проекта «Хроники» Елена Конева.
На конфронтацию со странами Запада не настроены не только вот какие-то вот такие группы широкие, я имею в виду, просто те, кто голосовали за него, а даже те узкие группы, которые являются такими, знаете, как более ядерными, более лояльными Путину. 43% вот таких целевых сторонников Путина считают, что нужно восстанавливать отношения с Западом. То есть это очень большая доля. Очень важный вопрос – это вопрос нынешнего взаимодействия с Украиной, мирные переговоры и так далее. Мы задавали тоже как наступление событий, которые люди хотят или нет, это заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками. То есть это не просто вот этот безответственный, да, хотите ли вы мира, да, конечно, мы хотим мира, мы хотим завершения войны, а когда мы уже говорим о взаимных уступках. Те, кто выражают одобрение Путина, 61% готовы на то, чтобы заключать мирный договор со взаимными уступками. Поэтому, например, разговоры о том, что войну Путин вынужден продолжать из-за того, что страна, нация настроена на окончательную победу, на то, чтобы идти до конца, это просто оказывается совершенно несостоятельным. Вот важная тема, она такая просто насущная, это желание, чтобы правительство сосредоточило свои главные усилия на внутренних социальных проблемах. Вот. То есть здесь мы видим просто абсолютный консенсус на эту тему. У нас вся наша выборка, то есть все наше население считает, что да, главные усилия должны быть сосредоточены на внутренних социальных и экономических проблемах. Там 80% среди его сторонников, да, среди сторонников Путина. Еще такая тема, например, мобилизация. Ее ожидает большинство населения, независимо от того, поддерживают они Путина или не поддерживают. Вот. Но среди сторонников Путина только 25% считают мобилизацию оправданной. Как бы. Ну, то есть они готовы с этим согласиться. Это как бы очень маленький процент, потому что 46% из них же считают, что такие события произойдут. То есть здесь уже как бы явно заложен такой серьезный конфликт. Например, на рейтинг Путина повлияло убийство Навального. Это я просто привожу пример того, какие должны быть потрясения или какие-то важные, значимые события, которые могут на него влиять. Последующие, после убийства недели, его рейтинг упал на 5% и уже как бы не менялся. Собственно, то, что мы сейчас видим, уже этот результат. Курское вторжение, несомненно, могло снизить рейтинг. У нас нет измерений вот до и после, но нет, мы можем опираться, во-первых, на данные постеров, во-вторых, на данные контент-анализа, который стал публиковать периодически такая, ну, как бы новая компания в нашем информационном пространстве Open Mind. Они проанализировали и увидели, что сразу, как бы начиная с первой недели после курского вторжения, вот этот нарратив снизу, как понятно, что сверху шла своя пропаганда, девальвация этого вторжения и рассказ о том, как себя плохо ведут украинские военные. Ответом на это был очень высокий негатив и к местной власти, и к поведению во время невозможности такого как бы эвакуации организованной и так далее. И появился негативный нарратив даже в адрес Путина, что на самом деле большая редкость, потому что вообще говоря, вот это выражение «тефлоновый рейтинг», оно имеет полное основание. Но это работает не всегда прямым образом. Теракт, который произошел в апреле в Крокус-Сити, в принципе, это безусловно, теоретически могло бы повлиять на какое-то снижение доверия к власти. За это отвечает, в конце концов, президент за безопасность. Но на самом деле, сказать, вот тогда в таком контент-анализе не было негатива проявленного к Путину. Более того, я думаю, что на короткое время мы видели увеличение поддержки СВО в наших данных, и я думаю, что в это время как бы рейтинг Путина, если не вырос, то укрепился. Прогноз очень простой, и он вытекает из всего, что я говорила. Это то, что этот рейтинг должен снижаться, потому что, как я считаю, мы перешли в фазу осознания войны, осознания ее последствий, и это уже как бы не может не сказаться, потому что совершенно очевидно, люди все больше и больше будут видеть это расхождение, про которое мы с вами говорили, то, что делает Путин, и то, чего они хотят в своей жизни, в жизни страны.
Это была сотрудник проекта «Хроники» Елена Конева, а объявившая о желании в очередной раз участвовать в выборах президента Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах саммита БРИКС дал интервью шефу московского бюро BBC Стиву Розенбергу. Лукашенко и Розенберг уже давно хорошо знакомы. Лукашенко пытался придерживаться в ходе разговора дружеского тона, но постоянно раздражался, когда Розенберг с ним не соглашался, фактически уличал во лжи и задавал неудобные вопросы. В частности, Лукашенко возмутился тем, что Розенберг якобы особо выделил Марию Колесникову, когда спросил, почему Лукашенко не отпустит ее, как, впрочем, и других оппозиционеров, на свободу, если рейтинг его поддержки, как утверждает сам Лукашенко, превышает 80%. Вот фрагмент этого интервью.
У меня даже при 80%, которые подвергаются сомнению, под крыльцом каким-то бюллетени не находили. Как в Америке. 500 000 нашли. Почему молчите?
Почему бы не выпустить почему этих не людей? Выпустить? Марию Колесникову. Надо. Почему бы не выпустить?
Колесникову?
Да.
У нас есть закон. Человек осознал свою вину. Если осознал. Может, он внутренне не осознал. Он обратился к президенту только так, как и у многих других стран. С просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение, я обязательно рассмотрю Колесниковые, как вы сказали, обращение. Но я не говорю, а почему вы Колесникову выделяете? Вы говорите, что у меня миллионы в тюрьме.
Ну, потому что у нее нет допуска к своей семье уже давно.
Какой семье? А где ее семья? Вы хоть знаете? Вот, слушайте, я вас могу размазать, правда, извините за слово, в своих средствах массовой информации показать, что вы даже не знаете, что за семья.
Это был фрагмент интервью Александра Лукашенко шефу московского бюро BBC Стиву Розенбергу. Раздраженность Лукашенко после вопроса о Марии Колесниковой, а также его рассказ о якобы непричастности Беларуси к российской агрессии против Украины, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст считает ключевыми моментами этого интервью Лукашенко BBC.
Им очень неприятно было о ней говорить. Он делал вид, что не понимает, чем отличается политический лидер от рядового, скажем так, политзаключенного, и что Колесникова лидер, это факт. А он захотел на это не обратить внимания. Его тоже очень раздражает, конечно, то, что она не подписывает прошение о помиловании, что она не склоняется перед его волей. И поэтому он говорит просто неправду, когда говорит, что ее семья не хочет с ней общаться, но на самом деле она, еще несколько политзаключенных, находится в так называемом режиме инкоммуникадо. С ними прерваны любые связи, к ним не пускают адвокатов, от них не идут письма, они не получают писем, они не получают посылок. Есть эти люди, нет этих людей, как при Сталине, 10 лет без права переписки. Вот в каких условиях она на самом деле находится. Ну, а Лукашенко сделал вид, что семья с ней не хочет общаться, знаете ли, и я могу подписать прошение, пусть напишет, пусть помилует, пусть поклонится. Он даже не сказал, что помилует. Я рассматриваю, ну, это в данном случае просто повторение, как бы, положения закона, которое справедливо вообще для любого заключенного. Mm-hmm. Любой заключенный может подать прошение, оно, скорее всего, будет рассмотрено. Это один момент. А второй момент для меня был очень интересный, тоже неправда. Но интересная неправда. Когда он господину Розенбергу, корреспонденту BBC, рассказывал, что Беларусь не давала разрешения на использование ее территории для вторжения в Украину. Вот как-то так. Причем он как-то рассказывал, что, знаете, у нас были учения, российские войска от нас пошли, а потом попали в Украину. Ну вот Путин так решил, а я вообще ни при чем. Ну, это, в общем, как бы неправда, потому что, скажем, на Гостомель прямо летели из Беларуси российские десантники. Более того, с февраля по октябрь 22 года из Беларуси регулярно летели ракеты на украинские города убивать украинцев. Они не сбились с курса, они не перепутали что-то. Это была атака, использование с белорусской территории. Но это интересно, почему он так стал говорить. А вот давайте сравним с альтернативами. Одна альтернатива. Он говорит, да, мы за эту войну, да, мы дали эту территорию, но так говорить не захотелось, потому что жизнь по-всякому может меняться. И итоги войны могут быть разными. Вы знаете, в свое время, ну, это, может, старая такая аналогия, вот, скажем, у Гитлера было много разных союзников, там, и Испания, Румыния, Финляндия. Вот Гитлер известно, как кончил, а они кончили не так. И вот, возможно, Лукашенко думает, что Владимир Владимирович, как с ним будет, так будет. А со мной, вот, может быть, будет по-другому. А я буду рассказывать сказки про то, что да я тут вообще ни при чем.
Мнение обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста. И теперь вновь вернусь к приближающимся президентским выборам в Соединенных Штатах. До них осталось всего 11 дней. Главным вчерашним событием предвыборной кампании стало заявление кандидата от демократов, нынешнего вице-президента Камалы Харрис, которая на вопрос ведущего CNN, считает ли она своего соперника-республиканца Дональда Трампа фашистом, ответила утвердительно. О том, как вообще возник этот разговор, рассказывает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Наталка Писня.
К этой истории причастен в первую очередь со мной четырехзвездный генерал Джон Келли. Он также в свое время был руководителем аппарата администрации Дональда Трампа и министром по вопросам внутренней безопасности. Он дал два больших интервью двум достаточно крупным американским изданиям «Нью-Йорк Таймс» и «Атлантик». Как раз накануне мы говорили о том, что в интервью «Атлантик» Келли сперва привел определение понятия «фашизм», затем отметил, что, по его мнению, Трамп под него однозначно попадает. В интервью другому изданию журнала «Атлантик» Келли подтвердил еще две другие довольно громкие истории, о которых говорили и раньше, но первая как раз касалась тех слов, которые, согласно двум источникам «Атлантика», Трамп говорил, находясь в Белом доме в качестве главы государства, он, в частности, якобы сказал: «Мне нужен такой тип генералов, как был у Гитлера. Люди, полностью преданные ему и выполняющие его приказы». Штаб Трампа в лице его пресс-секретаря Алекса Пфайфера назвал эту историю фальшивкой, отметив, что Трамп никогда такого не говорил. И как раз главный редактор издания «Атлантик» Джеффри Голдберг в интервью с Джоном Келли обсудил этот инцидент. Келли сказал, я здесь, наверное, процитирую, что когда Трамп заговорил о немецких генералах, это цитата, то он ответил вопросом: «Вы имеете в виду генералов Бисмарка?» Келли продолжил: «Я знал, что он не в курсе, кто такой Бисмарк или франко-прусская война. Я спросил: вы имеете в виду генералов Кайзера? Вы, естественно, естественно, не могли иметь в виду генералов Гитлера. И Трамп сказал, да-да, генералов Гитлера. Но ведь Гитлер сделал много хорошего, вспоминал Келли слова Трампа. И он спросил Трампа, что именно. Трамп ответил, ну, Гитлер восстановил экономику. Но что он сделал для того, чтобы ее восстановить? Он использовал ее против своего же народа и остального мира. Келли отчитал Трампа, сказав ему, сэр, вы ни при каких обстоятельствах не можете говорить ничего хорошего об этом парне, о Гитлере. Никогда. Это выдержка из материала «Атлантик» под названием «Мне нужны такие генералы, как у Гитлера». Этот материал вышел накануне вечером в журнале «Атлантик». Стоит отметить, что в этом же материале Келли как раз комментировал и другой инцидент. Инцидент, который, согласно, опять-таки, источникам «Атлантик», которые впоследствии независимо подтвердили еще два издания Associated Press и Fox со ссылкой на собственные источники, произошел во Франции в 2018 году во время посещения военного кладбища, где покоятся американские военные, погибшие во время Первой мировой. И как раз по словам тех источников, которые присутствовали на мероприятиях, траурных мероприятиях вместе с Трампом, тот якобы сказал, что американские военные были неудачниками и простофилями. И как раз этот вопрос был задан отставному генералу Келли, и тот его подтвердил. В свою очередь, штаб Трампа и он сам неоднократно отказывались от этих слов, говоря, что тот никогда не говорил ничего подобного. И вот как раз вопрос, который был поднят генералом Келли, взяла на вооружение, в частности, Камала Харрис. Она сперва назвала кандидата от республиканцев фашистом, но со ссылкой на слова отставного генерала Келли. Затем она сделала это и напрямую отвечая на вопрос Андерса Купера. Кроме того, как раз вот этот вопрос, слово «фашист», взяла на вооружение, в частности, пресс-служба Белого дома. С подобным подходом согласилась Карин Жан-Пьер. Она отвечала на вопрос журналистов на ежедневном брифинге и разразилась длинной тирадой о том, как выглядели предыдущие заявления Трампа относительно того, как он видит управление страной. А затем, я вот здесь процитирую, сказала, я знаю, что вице-президент Харрис только что говорила об этом. Мы согласны с этим определением. Является ли Дональд Трамп фашистом? Мы согласны. Это конец цитаты.
От Белого дома передавала корреспондент русской службы «Голоса Америки» Наталка Писня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».